Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Уроки школы для дураков».
К тому моменту, как я прочла первый его роман «Школа для дураков», я сама уже начала писать. И слава тебе, Господи. Потому что, когда я прочла этот роман «Школа для дураков», который меня совершенно восхитил, меня испугала мысль, что было бы со мной, если бы я прочла его до того, как я начала писать. Там огромное количество каких-то ходов словесных, стилистических, грамматических, структурных, каких-то неуловимых, которые испугали меня тем, что я могла бы быть очень похожа на это. Мне это страшно близко. Естественно, испуг не сразу, но прошел, слава богу. И я стала думать, что, собственно, происходит. Что происходит, почему до какой-то степени параллельный голос существует в литературе и чуть меня до смерти не напугал некоторым внутренним сходством. И я поняла, что общим ходом является ход от Набокова. Набоков хорош как литературный отец определенного направления писателей. То есть писатели, которые делают ставку на язык богатый, синтаксически развитый и так далее. Вот Соколов делает ставку на этот язык. Я в свое время сделала такую же. Мне был невыносим минимализм. Считалось хорошим тоном быть минималистом в 60-е годы в России. Вот это мне было невыносимо. Говорить просто, сокращать, подать, как верить, неслыханную простоту. То есть то, что как бы требовал Пастернак, и что замечательно по-своему, но мне не нужно. Дело в том, что ты можешь сам лично впасть в любую простоту, которая будет необычайно глубока, сложна и так далее, но советовать это делать другим, ты получишь дрова вместо слов. Ты получишь дрова. Нельзя советовать людям впадать в простоту, они сами должны к этому прийти. Минимализм в литературе страшен, страшен в искусстве для меня. Для меня все это совершенно невыносимо. Хватит минимализма. Язык надо возвращать, он должен вставать из своего хрустального гроба и снова значит, расцветать.
«Поверх барьеров. Уроки школы для дураков». Подготовила и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 6 ноября 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Уроки школы для дураков», приуроченную к 60-летию Саши Соколова.
Ветер – любимая стихия Саши Соколова. Невидимый, могучий, всепроникающий и свободный, ветер переворачивает страницы «Школы для дураков», помогая автору рассказать грустную историю своего героя, смысл которой Соколов сформулировал в одной фразе.
Эта книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и, в конце концов, заключает, что на свете нет ничего, кроме ветра.
Проза Соколова нова, но содержание его романа вопиюще традиционно. В своей первой и лучшей книге Соколова писал начало-начал, приобщение героя к миру взрослых, мучительный процесс открытия первооснов жизни, любви и смерти. Инициация принимает форму бунта, который разворачивается в школе для дураков, ставшей символом общего, универсального, застывшего в законченных образах мира. Охранное отделение цивилизации, генератор несвободы, встроенный в сознание, школа для дураков привольно расположилась в нашей душе. Поэтому и бегство отсюда невозможно, от себя не убежишь. Источник трагедии Соколова в противоречии между органическим миром свободы и социальным миром необходимости. Ни в том, ни в другом нет места для героя книги. Он обречен на мучительную раздвоенность существования, боль от которого смягчает воспоминания о брежущей на горизонте свободе. Против такой школы и против такого мира восстает герой. Мечтая о свободе, он пытается сбежать на природу, на дачу, в страну вечных каникул. Вырваться не только из школы, но и самой истории, которая тащит его не туда, куда ему надо, а туда, куда надо всем. Предваряя первое советское издание «Школы для дураков», Андрей Битов писал:
«Опыт молодого человека элементарен, потому что состоит из элементов бытия. Самое сокровенное всем известно – «Школа для дураков» – это эталон, энциклопедия первого опыта».
Каждый новый виток культурной спирали начинается с таких книг. Взросление героя – обычная метафора для истории общества. Как правило, в такой ситуации оказывается герой-подросток. Целая компания их, от подростка Достоевского до мальчишек Аксенова, бродит и по русской литературе. Переходный возраст – естественная аналогия для межвремения, которая связана с ощущением неукорененности в бытии. Подросток – существо незавершенное, не запертое в традиционные жизненные формы. Он еще свободен. Много лет назад, выступая на конференции, посвященной правам человека в Атлантском университете Эмори, Соколов сказал:
«Я взял эпиграфом в школе для дураков 11 русских глаголов, составляющих исключение из до сих пор неизвестного мне правила. Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть, и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть». За прошедшие 10 лет мой взгляд на российскую ситуацию еще более помрачнел. И все-таки надежда еще трепещет, покуда хотя бы в романах у нас встречаются люди вроде Павла Норвегова, учителя географии из школы для дураков, человека бесстрашия и неограниченной внутренней раскрепощенности.
С этой соколовской точки зрения герой романа «Школа для дураков» наиболее последовательный и бескомпромиссный диссидент нашей литературы. О нем и рассказывает роман Саши Соколова, которому, в отличие от большинства своих современников, удалось написать о свободе больше, чем о рабстве. Автор трех знаменитых романов, лауреат премии Пушкина, любимец западных славистов и кумир российской молодежи, Саша Соколов родился 60 лет назад в Канаде. Его отец был дипломатом в Оттаве. Учился в Москве, работал истопником, ночным сторожем, лаборантом в морге, был журналистом и егерем в заповеднике на Волге. Там он написал свой первый роман «Школа для дураков», который Набоков назвал обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой. В 1975 году Соколов покинул Советский Союз, принял канадское гражданство, работал в Вермонте инструктором по лыжному спорту. На Западе написал еще два романа «Между собакой и волком» и «Палисандрия». Литературная слава Соколова началась в Америке, в легендарном издательстве «Артис». Выступая на вечере памяти его основателя, рано умершего Карла Профера, Соколов сказал:
«Явился Профер, открылся «Артис». Он открылся в Америке. А в России сразу выросли многие крылья, окрепли перья».
«Школа для дураков» впервые вышла в Америке в 1975 году. О том, как это произошло, нашему корреспонденту Рае Валь рассказала Элиндия Профер, возглавившая после смерти мужа издательство «Артис».
«Мы впервые узнали о существовании Саши Соколова в начале 70-х годов. Как-то поутру на имя издательства «Ардис» пришла рукопись, вернее, фотокопия рукописи, которую было чрезвычайно трудно, почти невозможно прочесть. Пакет прибыл из Египта. На первой странице было написано «Школа для дураков». Автор Саша Соколов. Никто из нас никогда не слышал этого имени. И Бродский сказал: раз никто не слышал, вряд ли это настоящий писатель. Тогда стали читать мы с Карлом. И сразу же поняли, что перед нами действительно настоящий писатель. Карл сказал, что хочет переводить «Школу для дураков» на английский. Для этого надо было связаться с автором. Мы стали наводить справки. В литературных кругах Москвы и Ленинграда о Саше Соколове не знали. Он никогда и нигде не публиковался. Когда мы спустя несколько лет приехали с книгой Соколова в Россию, уже после того, как отрывки из нее передавали радиостанции BBC и «Голос Америки», писатели типа Трифонова говорили нам: «Никакая это не литература, напрасно вы носитесь со своим Соколовым, это все чушь». Они были не подготовлены к такой прозе. Чтобы понять «Школу для дураков», нужно было знать других модернистских авторов, почувствовать структуру повествования, оценить упоенность языком. И в то же время в книге Соколова были описаны реальные люди, реальные чувства. Одним словом, советский истеблишмент, тот же союз писателей, к примеру, воспринял «Школу для дураков» в штыки. Они нас не понимали и говорили, что только сумасшедшие американцы способны издать такую книгу. А мы считали, что на руках у нас шедевр. И, невзирая на все эти разговоры, начали рекламную кампанию. Карл к тому времени установил контакт с Соколовым, и между ними возникла теплая переписка. Из его писем мы узнали, что в Союзе у него проблемы, и он хочет оттуда выбраться.
And it was clear that he was in a lot of trouble in Russia, and he wanted to get out.
Мы отправились в Вену. Второй раз мы встречали там писателя из России. Первый был Бродский, которого Карл обязался обеспечить работой в Мичигане, чтобы его впустили в Америку. То же самое повторилось и на этот раз. Карл встретился с Соколовым, они понравились друг другу. Мы стали знакомить Соколова с другими писателями-мигрантами. Надо сказать, у него очень странное чувство юмора, и многих это отталкивало. Из тех, к кому мы обращались, никто не соглашался дать отзыв на его книгу. А реклама нужна была. Мы довольно хорошо знали Владимира Набокова. И хоть он считался человеком высокомерным, у нас отношения с ним сложились дружеские. Но Набоков ни разу за всю свою жизнь не написал ни строчки о другом авторе. Тем не менее, Карл обратился к нему, написал, что это особый случай, умолял прочесть, дать короткую рецензию и разрешение использовать его рекомендацию для рекламы. Остальное вы уже знаете. Хоть мы ни на что и не рассчитывали, Набоков ответил. И его ответ, по сути, определил дальнейшую судьбу Саши Соколова. Он стал известным писателем. После «Школы для дураков» мы издали вторую книгу Соколова «Между собакой и волком». Хотели перевести на английский, но тут-то и начались проблемы. Эта вещь Соколова была чистый Джойс. Перевести ее было просто невозможно. Вроде книга об охотниках, но сами охотники никогда бы ее не поняли. После смерти Карла я продолжала помогать Соколову. Мы были очень преданы ему. Саша Соколов был нашим открытием, не единственным, но этим мы особо гордились. Он не просто хороший, он потрясающий писатель, чем согласился Набоков. И если бы не наши совместные усилия, его «Школа для дураков» еще лет 10 не увидела бы света. В то время многие признанные авторитеты выступали против Соколова. Бродский его не любил, прочел несколько страниц «Школы для дураков» и сказал, что ему категорически это не нравится. А Бродский уже тогда обладал огромным влиянием, к нему все прислушивались. Мы тоже, только в том, что касалось поэзии. Когда же речь заходила о прозе, мы принимали решение самостоятельно, не полагаясь на мнение даже таких авторитетов, как Бродский. И сейчас, хотя я давно уже ничего не слышу о Саше Соколове, я по-прежнему считаю, что публикация его книги – одно из главных достижений издательства «Ардис».
I do not think he would have been published. He was truly our discovery.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Уроки школы для дураков», приуроченную к 60-летию Саши Соколова.
«Школа для дураков» стала первой русской книгой, вернувшей набоковское понимание литературы в отечественные пределы. Уже поэтому в России Саша Соколов был скорее исключением. Самый созвучный ему писатель в нашей словесности, пожалуй, Татьяна Толстая. Поэтому я и попросил Татьяну Никитишну рассказать о своих отношениях с прозой Соколова.
К тому моменту, как я прочла первый его роман «Школа для дураков», я сама уже начала писать. И слава тебе, Господи. Потому что, когда я прочла этот роман «Школа для дураков», который меня совершенно восхитил, меня испугала мысль, что было бы со мной, если бы я прочла его до того, как я начала писать. Там огромное количество каких-то ходов словесных, стилистических, грамматических, структурных, каких-то неуловимых, которые испугали меня тем, что я могла бы быть очень похожа на это. Мне это страшно близко. Естественно, испуг не сразу, но прошел, слава богу. И я стала думать, что, собственно, происходит. Что происходит, почему до какой-то степени параллельный голос существует в литературе. И чуть меня до смерти не напугал некоторым внутренним сходством. И я поняла, что общим ходом является ход от Набокова. Набоков хорош как литературный отец определенного направления писателей. То есть писатели, которые делают ставку на язык богатый, синтаксический развитый и так далее. Вот Соколов делает ставку на этот язык. Я в свое время сделала такую же. Мне был невыносим минимализм. Считалось хорошим тоном быть минималистом в 60-е годы в России. Вот это мне было невыносимо. Говорить просто, сокращать, подать, как верить, неслыханную простоту, то есть то, что как бы требовал Пастернак, и что замечательно по-своему, но мне не нужно. Дело в том, что ты можешь сам лично впасть в любую простоту, которая будет необычайно глубока, сложна и так далее, но советовать это делать другим, ты получишь дрова вместо слов. Ты получишь дрова. Нельзя советовать людям впадать в простоту, они сами должны к этому прийти. Минимализм в литературе страшен в искусстве для меня. Для меня все это совершенно невыносимо. Хватит минимализма. Язык надо возвращать, он должен вставать из своего хрустального гроба и снова расцветать. Он не должен превращаться в эти обрубочки, которыми пользовались минималисты. Как бы красивые и замечательные они не были. То есть back to basics, назад. И вот Навоков был как бы нашим гарантом, он был нашим холодильником, в котором язык хранился. Эти чудные консервы. Ты достал, они ах, благоухают. Это шампанское все еще с пузырьками. Он сохранил его. Туда хочется припасть и оттуда его получить. Вот то, что такое желание стало возникать там-сям, и то, что оно вот в самом лучшем виде проявилось у Соколова, это для меня совершенно безусловно. И поэтому я его, в общем, в каком-то смысле рассматривала как двоюродного.
Два других романа Соколова, к ним отношение гораздо более противоречивое, чем к первому роману, чем взгляд. «Школа для дураков» – это шедевр, о котором... В общем, уже не спорят. Но два других его романа вызывают гораздо более спорную реакцию. Как вы считаете, что произошло?
Мне кажется, просто вот какая вещь. Ведь «Школа для дураков» – это какая-то попытка больного, заблудившегося ума, скажем, мальчика-дикаря, мальчика аутистического, мальчика, может быть, шизофренического, то есть, скорее всего, шизофренического, раздвоенного мальчика, в общем, заблудившееся сознание. Его попытка выбраться, во-первых, в мир и понять этот мир, который оказывается много хуже, страшнее, примитивнее, жестче, безжалостнее, чем те химеры, которые порождаются его детским, чудным, неприличным, откровенным и таким сознанием блаженненького. То есть мир ужасен, а вот тот мир, который встает из его воображения, хороший мир, он не находит никакого в этом мире понимания. Мир – это школа для дураков. И она мучит и жучит вот этих самых дураков. Ну, они, скажем, нищие духом, потому спасутся. Вот там есть глубокая какая-то мифологема в этом романе, во-первых. А во-вторых, там есть свет какой-то. Вот этот мальчик – носитель света. Это все очень понятно, очень естественно. И там попытка выбраться к смыслам, который все время не удается. Вот он идет и проваливается, идет и проваливается. Его смысл, смыслы поэтические. Те смыслы, которые он находит, смыслы поэтические. Ну, это очень грубо говоря. А вот в следующем романе «Между собакой и волком» там идет запутывание смыслов. То есть там на нас, на читателей, накладывается такая большая задача распутывания того, что запутал автор лично. Там так чувствуется авторская работа, хотя это очень красивый, очень сложно построенный роман, но не удается обычному читателю добраться до конца с тем, чтобы извлечь оттуда вот те смыслы. Он их, наоборот, начинает скрывать. Они излишне потаенные. Вы знаете, некоторые кроссворды не хочется разгадывать. Потому что, ну, жизнь идет, а я бьюсь с этим кроссвордом. Вот есть какое-то такое вот... Нельзя давать слишком сложные задачи человечеству, прежде чем оно способно их разрешить. Здесь есть ошибка. Что касается третьего романа, ну, я даже не буду комментировать, потому что там есть изумительные куски, просто прозаические изумительные куски, но балаган, сюжетный балаган в общем и целом, он мне совсем не близок. Мне хочется про простое, мне не хочется опять про кремлевские интриги и все эти глупости, а в языковом отношении там есть вещи совершенно изумительные. Я люблю контраст, я люблю такой контрапункт. Я люблю, когда человек, у которого, к счастью, имеется такой изумительный багаж словесный и грамматический, рассказал бы мне очень простую историю. Нельзя рассказывать сложным языком сложную историю.
Оригинальность и сложность прозы Соколова определяются тем, что условием освобождения его героя стало преодоление языка и времени, в которых коренится всякая неволя. «Школа для дураков» построена из времени и языка, но чтобы обрести свободу и сделать свою книгу возможной, Соколов придумал особый язык и особое время. Начнем с языка, ибо в нем уже все есть, в том числе и время. Соколов исповедует своего рода лингвистический пантеизм. Он одушевляет язык, наделяя его способностью к росту. Взламывая сросшиеся конструкции, Соколов раздает самостоятельные значения каждой части слова. Как заклинатель духов, он не строит образы, а вызывает их из корней и приставок. Так, расчленив невзрачное слово «иссякнуть», он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок «сяку». И вот из этих звучащих по-японски слогов на странице книги явились обратившиеся в японцев путейцы Мурамацу и Цунео Сани. А там и целая гравюра за снежным пейзажем в стиле Хиросиги. Язык для Соколова — экспериментальная делянка, сад, в котором он срывает цветы для икебаны, не стесняясь, как и сами изобретатели этого искусства, подчинять их естественную форму своим художественным задачам. Оживляя язык, наделяя смыслом служебные, фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение его конструкции. Язык обретает самостоятельное существование. Что выражено и чем выражено, органически сливается воедино. Иллюстрацией этого процесса служит одна из центральных метафор книги – мел. В пространном отступлении Соколов создает картину про образ своего произведения.
Все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне. Люди работали в меловых карьерах, шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом.
Когда мелом пишут достаточно долго, он стирается без остатка. То, чем мы пишем, становится тем, что мы написали. Орудие письма превращается в его результат. Средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом. Меловая книга Соколова – результат самоуничтожения языка, полностью воплотившегося в текст. Растворившийся в книге язык больше не угрожает ей рабством, причинно-следственным пленом. Написанная мелом «Школа для дураков» – одновременная книга. Она напоминает не разворачивающийся в пространстве и времени свиток, а голограммное изображение, где запечатленные объекты живут сложной, подвижной, зависящей от угла зрения взаимосвязи. Приближаясь или отходя от голограммы, мы заставляем фигуры двигаться, оживать. Зритель здесь оказывается в положении рассказчика «Школы для дураков», который бродит вокруг своей жизни, останавливаясь там, где ему заблагорассудится. Располагая все события в плане одновременности, герой Соколова обретает власть над временем. С гордостью он постулирует принципы своей свободы.
Можно ли быть инженером и школьником вместе? Может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано. Но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать, как хочу, и являться кем угодно, вместе и порознь.
Объясняя устройство своей вселенной, герой описывает календарь жизни как листочек бумаги со множеством точек, где каждый из них означает один день. Эти дни и точки хронологически не соотнесены между собой. Они существуют в безвременном хаосе до тех пор, пока автор не оживит в памяти любой из них. Только описанный, вызванный в памяти день обретает жизнь. Так, произвольно распоряжаясь временем, герой компенсирует свою замкнутость в пространстве. Меняет свободу передвижения на свободу передвижения по времени. Образ времени в «Школе для дураков» явлен сугубо материальной метафорой.
Маятник, режущий темноту на равные тихотемные куски, на 500, на 5000, на 50, по числу учащихся и учителей. Тебе мне, тебе мне.
Всем здесь достается по куску времени, у каждого оно свое, личное. Время — это ощутимо, весомо, зримо, надежно. Всегда собой, под рукой, перед глазами. Оно расположено в пространстве памяти. Герой Соколова живет только в картинах, которые он прокручивает на экране своего сознания. Одиночество, замкнутость в коконе своего времени, приводит к раздвоению личности. Вся книга Соколова — монолог, который от тоски по понимающему слушателю превратился в диалог героя с самим собой. Другое дело, что за треть века к этому внутреннему диалогу присоединилось целое поколение благодарных русских читателей, выучивших уроки «Школы для дураков».
Вы слушали передачу Александра Генниса «Уроки школы для дураков», приуроченную к 60-летию Саши Соколова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. К 60-летию Саши Соколова. Беседу с писателем ведет Наум Вайман.
Мои следующие тексты, они, ну да, там можно найти, конечно, какие-то общие черты с предыдущими текстами, но я изменился, и надеюсь, когда что-то будет опубликовано, в общем, это будет очевидно.
Напрашивается журналистский вопрос, да. Когда мы увидим новое, так сказать, произведение?
Какое-то время назад в одной средиземноморской стране жил я там провел года полтора, меня познакомили, я, так сказать, втерся в доверие к этим людям. Средиземноморские писатели – это очень клановая вещь, они всегда сами по себе живут, они никого особенно не впускают со стороны, но мне повезло, меня в какие-то допустили, в какие-то там комнаты задние.
Извини, а что за племя такое средиземноморские писатели?
Греки,
да.
Вот меня познакомили с одной женщиной, пишущей много. Меня уверили в том, что эта женщина действительно пишет очень хорошо и едва ли не лучше всех из живущих. В то время ей было, наверное, лет 50. Она не опубликовала ни одной строчки. И когда я с ней говорил вот об этом интересном ее подходе к литературе, она, безусловно, она фанатик, она проводит, наверное, ну, 12 часов за столом ежедневно. Она написала очень много. Я видел эти рукописи на полках ее кабинета. И ее позиция, ее точка зрения меня удивила, потом я стал об этом думать, и мне понравилось это отношение. Вот мне понравилось, что она широко известна в узких кругах, и этого ей достаточно. И окололитературные круги тоже о ней знают. И, может быть, это было в то время, в греческой такой ситуации, это была довольно адекватная реакция. В России в то время, конечно, совершенно по-другому все было. Кипела литературная жизнь, сотни тысяч читателей. Но потом ведь наступила какая-то другая ситуация. И я, почувствовав, видимо, эту ситуацию, я сказал, ну хорошо, давайте я тоже попробую. Что, если я попробую вот так тоже занять эту позицию?
Стратегия поведения.
Просто я хотел попробовать сам, как я буду себя вести, что я буду чувствовать, вот когда я просто посмотрю со стороны на все. Вот это было бы важно, посмотреть со стороны. Я позавидовал этой женщине. Я подумал, как интересно. Вот эта женщина, она вполне довольна.
Кстати, извини, это не исключительная ситуация. На самом деле, в период, условно говоря, диссидентства целый ряд значительных писателей жили по принципу, в литературном смысле жили, по принципу известности в узких кругах. Там тот же Бродский.
И этого хватало.
К 60-летию Саши Соколова. Беседу с писателем ведет Наум Вайман. Впервые в эфире 6 ноября 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Вы слушаете специальный выпуск радиожурнала, посвященный 60-летию Саши Соколова, автора романа «В школу для дураков» «Между собакой и волком» и «Палисандрия». В Израиле, где Соколов сейчас живет, с ним встретился писатель Наум Вайман.
Удивительный совершенно триптих романов, и хочется знать, каким образом это чудо произошло. Естественно, возникают вопросы об учителях, о предшественниках. Кстати, такой еще более простой вопрос. Когда ты осознал себя писателем или захотел стать писателем?
Ну, очень рано, в общем. Я готовился стать писателем с детства, потому что это, в общем, наверное, все, что меня интересовало в жизни больше всего. Больше всего меня интересовало в жизни это. С детства я помню отчетливо вот эти дни, какие-то детства, когда меня привлекали какие-то устные разговоры. Я очень хорошо получил домашнюю, что ли, школу. У меня мать была фанатичка литературы, особенно русской литературы. Она меня всегда контролировала, следила за моими именно литературными успехами в школе, сочинения, диктанты, все это было. Как примерно, ну, наверное, в каких-то музыкальных семьях детей заставляют играть на скрипке или на пианино по несколько часов в день. Вот так же меня заставляли писать внешкольные какие-то вещи, тексты, сочинения, что я очень благодарен матери за это.
А первые литературные пристрастия, вот такие любимые книги, которые всегда как-то наводят на что-то...
Гоголь, конечно. Гоголь это всегда было, остается, в общем, писателем номер один для меня. Тем более, что мы провели несколько месяцев. Я вместе с матерью, она меня повезла туда. Мне было всего там 6 или 7 лет. Она мне показала гоголевские места на Украине. Она была тоже влюблена в Гоголя.
А Платонов, кстати, извини, такой.
А Платонов нет никакого. Я не чувствую абсолютно ничего к Платонову. В этом отношении меня всегда удивляла позиция Бродского, что он так его хвалил. А я ничего не чувствую.
И влияние как бы с этой стороны
нет,
нет, не ощущал, по крайней мере.
Нет, никогда.
Когда бывает, приходит влияние без ощущения, но не важно, ты не ощущал.
Нет, то есть я, конечно, читал. Я вспоминаю, что когда мы как раз заканчивали школу, появилась его первая книга, по-моему, сборник рассказов, довольно большой сборник. Ну, это был 60-й год, даже, может быть, чуть раньше. Вот эта вот волна, первое увлечение Платоновым, читались вслух, его вещи собирались по вечерам в каких-то там московских кругах, читались, обсуждались его вещи. Вот эти салоны, кстати говоря, ранние московские салоны, они тоже ведь были частью этой школы.
Школа.
Да.
Угу.
Это было очень, это было очень важно. Это
а какие салоны, может, припомнишь, да?
Ну, у Аполлона Шухта часто собирались, потом... Ведь это было связано с чтениями на площади Маяковского. И часто собравшись и почитав у Маяковского, мы расходились по разным квартирам или шли вместе в какую-то квартиру, набивалось 40 человек, и там происходили, конечно, первые вот эти вот такие литературные собрания свободного полета. Оттуда, кстати, вышел, конечно, «Смог».
Читали друг другу, естественно, да?
Да, читали свои вещи, конечно, ведь все были поэтами.
Все они таланты, все они поэты. Да, ты не начинал со стихов?
Я, конечно, писал стихи, но, по-моему, я все-таки начал с прозы. Да, сначала была проза, я писал какие-то детские такие романы. Ну, я думал, что это романы, на самом деле это были просто потоки сознания детского. Но это была проза, А потом уже стихи, конечно, блог. Очень повлиял. Для меня блок всегда был.
А вот сама виртуозность языка, которая всех поражает, так сказать, в твоих романах, она все-таки приходит, кроме таланта, значит, она все-таки приходит от какой-то традиции литературной. Кроме всего прочего, огромный запас каких-то достаточно редких слов. Его тоже надо подчерпнуть откуда-то.
Дело в том, что, опять же, мне очень повезло. Семья очень много путешествовала по России. Мать и отец очень увлекались фольклором. Моя мать из Сибири. И она привнесла огромное собрание своих знаний именно фольклора. Это человек, который говорил пословицами и поговорками практически.
Расскажи о «Смоге».
«Смог» начался официально, если можно так сказать, 19 февраля 1965 года. Первое собрание смогистов и выступление. На Беговой улице в Москве, в библиотеке имени Фурманова, кто-то из советских бюрократов разрешил это выступление. Но все-таки это был пик 60-х. Это было собрание поэтов и в основном художников. Люди приехали из разных городов, например, Олейников из Кривого Рога. Он был, пожалуй, главным у нас поэтом. Был Губанов, Володя Батышев. Поначалу было очень мало, к нам примкнули затем.
Да даже те три имени, которые ты назвал, они не состоялись как крупные писатели.
Да, не состоялись, я думаю, в силу бытовых условий.
Хотя таланты были яркие.
У них были колоссальные, конечно, задатки, тем более, что примеры для подражания были великолепные. Мы считали своим главным учителем Пастернака. И я думаю, что не хватило вот Губанову просто образования литературного. Слишком было много ухода в анархию. Энергетики было очень много, это перехлёстывало всё. Я не выдерживал дольше одних суток в этой компании, это было невозможно. Но они вели эту жизнь чудовищно, там месяцами, не просыхая, да, не просыхая и перемещаясь с одной дачи на другую.
Но это была не единственная группа школа. В твоем становлении как писателя. Какие были в этих группах наиболее яркие такие литературные приоритеты, что ли, кроме Пастернака?
Французские символисты. Ну, естественно, в переводах.
В переводах, да.
Естественно,
да.
Но переводы все-таки были хорошие уже. Группа ориентировалась на западную поэзию очень сильно и на западную живопись. Но это был, как ты верно сказал, не единственный мой университет. Потому что следующий был более все-таки важный этап в моем становлении. Был, собственно, университет московский. куда я, можно сказать, я сбежал от этой группы, потому что я этой энергетики не выдержал. Я как-то понял, что надо все-таки образоваться формально. Это было самое свободное, как мы говорили, может быть, за исключением каких-то сумасшедших домов, самое свободное место в советской системе, факультет журналистики. Я не помню за все годы, что я провел на факультете, ни одного, скажем, комсомольского собрания. Я помню, что Засурский Ясен Николаевич, дай ему бог здоровья, наш декан, разрешил обсуждение солженицынских книг. В то время это немыслимо еще, где бы то ни было.
А ты помнишь какие-то имена преподавателей, которые оказали какое-то такое серьезное влияние?
Профессор Татаринова, сам Засурский, Мулярчик его, верный оруженосец, тоже блестящий, до сих пор преподает, кажется. Блестящие совершенно люди. Этот уровень знаний, эрудиции... Да,
все-таки это школа.
Да, нет, это школа, да. Это... А потом еще не менее важная школа...
Не для дураков.
Да. Не менее важная параллельная ей школа, внеклассная, коридорная, так сказать. В коридорах обсуждалось все, в коридорах создавались обрывки тех текстов, которые потом, наверное, были записаны. Вот эти все курилки, сходки, вечеринки бесконечные в общежитиях, вот это был бульон.
Вот из этого действительно очень насыщенного раствора. Кто еще, если ты помнишь, из твоих однокашников как бы выкристаллизовался в серьезного писателя?
Хотя мы познакомились намного позже, уже в эмиграции, Алёша Цветков. Тоже провел какое-то количество времени в наших коридорах. Кроме того, очень многие из нашего времени, того факультета, стали ведущими людьми на телевидении, на радио, в газетах. Я их уже много лет не видел, но я знаю, что мы всегда друг о друге помним.
Первая книга твоя «Школа для дураков», как она исторически, так сказать, возникла?
Я работал в то время в «Литературной России». И несколько лет проработав в штате, внештатно, я понял, что пока я вот так занимаюсь этим, ну, довольно интересным делом, знакомлюсь со многими писателями, потому что приходилось у них интервью брать, я понял, что все это хорошо, но а когда же свое-то? Надо же свое что-то создавать. Ну и я понял, что живя в Москве и вот так вот вертясь в этом, в общем, интересном обществе, все-таки просто не хватит ни сил, ни времени написать что-то свое. И я вспомнил свое увлечение охотой. Работая в районной газете в свое время, я получил какие-то знания об охоте, потому что знал егерей, знал местных охотников. Это на Урале была такая маленькая газета. Ну вот и бросив работу в «Литературной России», я поехал на Верхнюю Волгу, Конаковский район, недалеко от Твери, и я там устроился на работу егерем. Меня поселили на кордоне, я жил один долгое время. Было достаточно времени как раз для того, чтобы начать писать серьезную книгу, вещь, так сказать.
И достаточное такое внутреннее спокойствие.
Абсолютно. Да, это было очень, очень свободное место, где совершенно никто меня работой не обременял. Может быть, раз в неделю приезжали охотники. Самое неудобное было то, пожалуй, что они привозили с собой слишком много ящиков, там, коньяку, водки. Вот, приходилось это как-то с ними делить. Но зато была масса впечатлений вот именно охотничьих таких. Ну и потом это, конечно, сказалось во втором романе.
Первая рукопись когда была более-менее закончена?
В 73-м году, через, наверное, полгода, даже позже, может быть, через год, она была отправлена в американское издательство «Ардис» какими-то окольными дипломатическими путями, потому что так же просто нельзя было отправить в то время. И была очень хорошо встречена сотрудниками, недавно приехавшими из России, были некоторые люди, которые, значит, сказали, да, это нужно сразу печатать. И я получил письмо...
Догадались.
Да. Я могу даже назвать имя этой женщины, я до сих пор с ней лично не знаком. Это Маша Литвинова. Сейчас она в Англии, насколько я знаю. Нет, она уже в Москве, по-моему, работает, да.
Скажи, а как пришло, где-то близко по срокам пришло решение об эмиграции? И в какой мере это было связано с тем, что ты, может быть, уже чувствовал, что какая-то база есть?
Нет, я уже настроился к тому времени на отъезд. Независимо от того, какой резонанс получила бы рукопись, я знал, что я уеду. Я, впрочем, всегда знал, что я уеду. Я знал это с очень ранних лет. И недаром меня даже однажды поймали при попытке перехода советско-иранской границы в районе Гасан-Кули. Была пограничная застава на Каспийском море. Мы с товарищем, так сказать, попытались. Ну, не вышло. Мы немножко посидели в тюрьме потом. Мне было 19 лет всего. Выпустили. Благодаря моему отцу, у которого были очень хорошие связи, в общем, в армейских кругах.
А почему такая вот была тяга, как бы, к бегству?
Потому что я, в общем, не любил советскую власть. И никогда этого не скрывал, что, конечно, наводило ужас на мою мать, на мою семью. Ну, потому что я вырос уже в свободном обществе, ведь когда Сталин умер, мне было уже 9 лет.
Вопрос тут, видимо, не только в этом. Что-то еще мешало, видимо, в самой атмосфере, так сказать, жизни, в которой ты жил. Может, в том числе и семейные.
Я думал, что поскольку я хочу писать то, что я хочу, значит, я должен уехать из этой страны, потому что здесь мне не дадут печатать то, что я действительно хочу писать. Ну, как журналист я печатался, естественно.
То есть, естественнее положение внешнего эмигранта, чем внутреннего.
Я и был внутренним эмигрантом много лет. Но потом я устал от этой игры. Ну, сколько можно, в общем, так сказать, ненавидеть страну, в которой ты живешь. Не страну, нет, не страну, конечно, не людей, а ненавидеть режим. Чисто вот это меня.
Да-да, вот это, кстати, совпадает с моими тоже. Вот я тоже убежал от ненависти, в общем, от собственной ненависти.
Конечно, я просто...
Я не хочу ненавидеть, да.
Да, зачем же просто такой адреналин без конца? Да, зачем это? И потом, ну, зачем какие-то сцены? Я боялся, что просто меня посадят. Это совершенно не нужно.
Вы слушаете специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный 60-летию Саши Соколова. С писателем беседует Наум Вайман.
Скажи мне, вот эти три романа, ты их каким-то образом сам объединяешь? То есть они вышли как триптих у тебя или достаточно независимы? У меня, извини, возникло такое вот ощущение, когда я их прочитал, что они все-таки представляют себе некое единое целое и некую такую эволюцию иронии, вот от элегической иронии в «Школе для дураков» до сатиры в «Палисандре».
Если в плане иронии рассматривать, наверное, так можно...
Ирония как отстраненность полная, да, в общем, от героев.
В этом смысле можно рассматривать, наверное, как какую-то цепь книг, которая, надеюсь, будет продолжена. Ну, потому что я же остаюсь самим собой. Я все тот же человек, какую бы книгу я ни писал. Но в сюжетном смысле они не связаны.
Это понятно,
да. В сюжетном они не связаны характерами, они не связаны.
Нет, ну ты говоришь, вот ты остаешься тем же человеком. Дело в том, что иногда так получается, что писатель начинает с неким внутренним тоном,
интонация,
и потом вдруг на каком-то этапе после 2, 3, 10 книг ощущает, что эта интонация выдохлась. И более того, она ему, может быть, уже неинтересна, или он сам уже изменился. И ему хочется что-то по-другому. И вот этот вот поворот, он бывает очень тяжелый. Кстати, не этим ли частично объясняется твое, так сказать, молчание, скажем, последних лет?
Нет, это объясняется совсем не этим. То, что я не печатаю, это не связано с этим. Я никогда не думал о продолжении вот именно этой линии, этой интонации. Хотя она меняется. Она меняется сама по себе, естественно. Это я чувствую, я знаю, потому что я продолжаю писать. Я вижу, что уже вот мои следующие тексты, они... Ну да, там можно найти, конечно, какие-то общие черты с предыдущими текстами. Но я изменился, и надеюсь, когда что-то будет опубликовано, в общем, это будет очевидно.
Напрашивается журналистский вопрос. Да. Когда мы увидим новое, так сказать, произведение?
Какое-то время назад в одной средиземноморской стране жил я там провел года полтора. Меня познакомили, я, так сказать, втерся в доверие к этим людям. Средиземноморские писатели – это очень клановая вещь. Они всегда сами по себе живут, они никого особенно не впускают со стороны. Но мне повезло, меня в какие-то допустили, в какие-то там комнаты задние.
Извини, а что за племя такое, средиземноморские писатели?
Греки,
да.
Греки. Вот меня познакомили с одной женщиной, пишущей много. Меня уверили в том, что эта женщина действительно пишет очень хорошо и едва ли не лучше всех из живущих. В то время ей было, наверное, лет 50. Она не опубликовала ни одной строчки. И когда я с ней говорил вот об этом интересном ее подходе к литературе, она, безусловно, она фанатик. Она проводит, наверное, 12 часов за столом ежедневно. Она написала очень много. Я видел эти рукописи на полках ее кабинета. И ее позиция, ее точка зрения меня удивила. Потом я стал об этом думать, и мне понравилось это отношение. Вот мне понравилось, что она широко известна в узких кругах, и этого ей достаточно. И окололитературные круги тоже они знают. И, может быть, это было в то время, в греческой такой ситуации, это была довольно адекватная реакция. В России в то время, конечно, совершенно по-другому все было. Кипела литературная жизнь, сотни тысяч читателей. Но потом ведь наступила какая-то другая ситуация. И я, почувствовав, видимо, эту ситуацию, я сказал, ну хорошо, давайте я тоже попробую. Что, если я попробую вот так тоже занять эту позицию?
Стратегия поведения.
Просто я хотел попробовать сам, как я буду себя вести, что я буду чувствовать, вот когда я просто посмотрю со стороны на все. Вот это было бы важно, посмотреть со стороны. Я позавидовал этой женщине. Я подумал, как интересно. Вот эта женщина, она вполне довольна.
Кстати, извини, это не исключительная ситуация. На самом деле, в период, условно говоря, диссидентства целый ряд значительных писателей жили по принципу, в литературном смысле жили, по принципу известности в узких кругах. Там тот же Бродский.
И этого хватало.
Да, и на самом-то деле это слава самая сладкая.
Да-да-да.
А народ-то он чего, там хоть миллионы прочитают.
Конечно. Да, но, может быть, эта ситуация затянулась в моем случае, потому что возможности теперь есть печататься где угодно. Но, потому что, ну что, сейчас вы, да. Я напечатаю что-нибудь, выйдет это тиражом 3000. Ну, там, конечно, прочитают, кому надо в России. Но меня не устраивает эта вообще литературная ситуация. В конце концов, я имею право на забастовку.
Ну, у тебя есть готовые тексты?
Ну, есть, конечно.
А что в такой литературной ситуации тебя не устраивает, которая сегодня происходит, скажем, в России?
Мало читателей. Мало читателей для моей литературы.
Но для твоей литературы всегда было очень мало читателей.
Нет, почему? Мои книги первые вышли, когда еще в Советском Союзе, они вышли тиражом в 150 тысяч, и они быстро исчезли. А потом все это стало уменьшаться.
Думаю, что сегодня, даже если ты отдашь тот или иной текст, это зависит от текста, конечно, вот, но даже на имя ты получишь несколько десятков тысяч экземпляров тиражей, если не больше.
Нет, я смотрю, как даже Лимонов, такой популярный писатель, его книги выходят всего-то 5 тысяч, 10 тысяч. После отсидки тиражи пошли вверх, это уже 15 тысяч книга мертвых там.
Лимонов, как ни странно, кому-то может показаться не такой уж интересный писатель. Сегодня для российской ситуации, может быть, он достаточно маргинальный и оригинальный, но недостаточно интересный.
Может быть, он недостаточно интересный. Нет, но я думаю, что он...
Пелевин все-таки выходит там, я не знаю, сотнями, может быть, тысяч. Во всяком случае, под сотню.
Может быть, да, но все-таки я думаю, что поскольку Лимонов занимается политикой,
да,
поэтому
это
он на этой...
Наверное, да,
может быть, отталкивает, а других, наоборот, притягивает. Его знают. Лимонова знают.
Скажи, а рассказы, пьесы, вот ты писал, что как бы всем известны три романа, а вот какие-то другие произведения мне, по крайней мере, не
знаю. Рассказы я писал в юности.
Где-то публиковались они?
Публиковались. Я вообще не старался печататься как прозаик или там как поэт, но получилось так, что мой, по-моему, едва ли не единственный рассказ в Советском Союзе получил первую премию популярного в свое время журнала. Этот журнал назывался «Жизнь слепых». А потом его переименовали в журнал «Наша жизнь», он назывался. И вот этот журнал я увидел в киоске, случайно купил, смотрю, объявляется конкурс на лучший рассказ. Я послал рассказ о слепом капитане дальнего плавания, который беседует со своей кошкой, живя на пенсии, там где-то сидит в маленьком приморском городке и беседует со своей кошкой. Он рассказывает ей о своих путешествиях по миру. И вдруг, значит, да, напечатали и дали еще большую премию. Меня это очень обрадовало. Но это был единственный мой опыт, потому что уже все, уже мне не хотелось пробовать ничего мне не интересно было ходить. Я никогда не ходил по редакциям.
Да, это унизительное занятие.
Да, нет.
Давай перейдем к таким более глобальным, что ли, вопросам. Ты, кстати, считаешь себя, как бы внутреннее ощущение, русский писатель в эмиграции?
Я думаю, что вообще эмиграция-то вообще, она есть сейчас или нет? Я думаю, что настолько уже глобализация в этом смысле развелась. Вот я живу сейчас в Израиле. И вот у меня-то ощущение, что я, по сущности, моя ситуация в языковом смысле ничем не отличается, а это самое главное, атмосфера языка. Я живу в атмосфере русского языка, хорошего, прекрасного русского языка. И это все, это моя родина, это моя кровь. Мне больше ничего не надо. Хотя, конечно, может возникнуть какая-то ностальгия, там хочется пройтись по знакомым старым улицам Москвы, но я это сделаю скоро, видимо, это все. Больше того, я думаю, даже, может быть, взять российское гражданство, получить. Конечно, вот я недаром, в сущности, переехал сюда с североамериканского континента, потому что именно здесь есть языковая среда, здесь есть люди, с которыми можно, вот как мы сейчас сидим, говорим, даже вне студии можно делать то же самое, каждый вечер сидя с друзьями и обсуждать именно русские дела и русскую литературу.
Да, вот традиция сидеть по вечерам с друзьями и обсуждать русские дела, это очень...
Это огромное привилегие. Люди, к счастью, здесь, в Израиле, не работают так много, как в Америке или в Канаде, поэтому у них есть и силы, и время этим заниматься.
Действительно интересно, что ты нашел в Израиле некую такую удобную, что ли, нишу, психологически удобную нишу. Ты уже несколько лет приезжаешь, так по полгода зимой живешь здесь.
Да нет, я уже живу, я практически живу уже все время. Я уже этот год целиком практически прожил в Израиле. А раньше я приезжал на 6 месяцев, на 8 месяцев. И квартиру всегда держу здесь.
Скажи мне вот о культурной ситуации вообще в мире и в России в частности. Как ты ощущаешь сегодня? Начнем с чисто российской ситуации. Ты, в общем-то, читаешь, конечно, что сейчас происходит там, следишь более-менее. Как ты видишь эту культурную ситуацию? Она находится на подъеме, так условно, да? Или наоборот?
Нет, это спад, конечно, явный спад культуры, образования. Достаточно внимательно посмотреть телевидение, послушать радио, почитать российские газеты. Даже в литературной газете масса просто стилистических ошибок. А прекрасные девушки, которые появляются на телевизионных экранах, я имею в виду дикторши, скажем, да? Дикторы, в основном это женщины, по-моему, больше, по большей части. Они не знают, например, как склонять сложные числительные. Значит, каким образом они попали-то? Что же, они ничего не закончили, что ли? Они что, профессионально не подготовлены? Почему их взяли? Ну, так напрашиваются какие-то определенные выводы.
Ладно, оставим этих дикторши. А вот в литературном смысле что-то ты заметил в последнее время в том, что делается в русской литературе? Какие-то имена, на которые ты обратил внимание, которые тебе понравились? Как в России, так и вообще даже, как сказать, в эмиграции теперь. То есть, в общем, ареале
российском. Да, но поскольку мы именно так, я думаю, что не нужно брать Россию как-то отдельно. Но если начинать отсюда, от Израиля, потому что здесь очень мощная группа, конечно, писателей собралась. Александр Гольштейн. Очень-очень интересно. Тоже его эссе очень интересные. Володя Тарасов, очень хороший поэт, очень интересно. Вот то, что я лично знаю этих людей, мне с ними всегда интересно. Потом, естественно, очень хорошо, что существуют такие люди, как Петр Вайли, Александр Генис. Это люди, которые вот уже много лет, в общем, создают большую критическую массу текстов. Какой-то удивительный. Люди большой эрудиции. И затем, конечно, в самой России мне очень нравится то, что делает Таня Толстая. Но небольшие ее вещи, а именно небольшие вещи. Эссе, ее рассказы – это очень пронзительные вещи. А тот роман, за который она получила эту премию, большой роман, это немножко не совсем то, что мне бы хотелось прочитать. Затем, что же еще? Сорокин есть, конечно, есть Пелевин, мы уже говорили о них. Наверное, для... Слава богу, хоть читают такую литературу, потому что большая какая-то часть молодежи...
Довольно популярная она как-то.
Да, уж лучше что-то читать, чем ничего.
Это какой-то комплимент сомнительный.
Да. Ты же понимаешь, что моя специальность в языке, моя специальность в литературе – это стиль. Это чистота
работа.
Языка. Да. Так что я не могу встать на какую-то позицию стороннего наблюдателя. Я именно со своей точки зрения говорю, что если бы я был читателем, я был бы другим человеком. Но я писатель, и я просто оцениваю текст не с точки зрения сюжета, прежде всего, да, да, а с точки зрения стиля.
Я спросил, в общем-то, о неких явлениях, которые заметны. А вот давай, так сказать, перейдем действительно глобально, чисто мировой ситуации в культуре. Вообще, ощущаешь ли ты сейчас ситуацию как crash civilization, так сказать?
Да, конечно, конечно, ощущаю. Это совершенно ясно, потому что критерии все снижены, тиражи мизерные. Даже во Франции там бестселлером считается роман, который напечатан тиражом 7 тысяч. Это чудовищная совершенно ситуация.
Да.
Причем качество романов просто... Это совершенно неинтересно читать.
То есть произошла сильнейшая инфляция литературная?
Да, да, я думаю, что да.
Литературного качества.
Да, да.
С еще большим нетерпением мы будем все ждать тех текстов, которые у тебя уже есть, и чтобы ты как бы все-таки их подарил нам, публике.
На волнах Радио Свободы вы слушали беседу Наума Ваймана с писателем Сашей Соколовым. 6 ноября Соколову исполнилось 60 лет. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева, редактор Дмитрий Волчек.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.